Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 2 градуса. Очень плохо на Варшавке, как я понимаю, вот по картинкам, которые присылает Александр Воробьев. Вася Куролесов: «Алексей, добрейшего утра и всем хорошего дня, друзья!» Пишет: «Доброе солнечное утро всем радиослушателям! Лучшие передачи!» Ой, спасибо, СВ. «Доброго прохладного утреца!» Пишет малыш-футболист. «На Большой Академической тоже очень плохо, все стоит колом!» Пишет Виктор Пуриче. «Доброго морозного утра!» Пишет Бахыс. «Как хорошо на дорогах, когда школоту не возят!» Пишет Т. «А что, сейчас школоту не возят? А почему?» Каникулы? А я думаю, что я так быстро еду. Я правда сегодня думаю, да что такое, как так замечательно я еду. Но я правда сегодня думал опять, ну, а вот есть же страны, в которых только мужчинам выдают водительское удостоверение. Думаю, о, там посвободнее, наверное, на дорогах. Я не то чтобы прямо так вот за то, чтобы именно мужчинам выдавали водительское удостоверение. Можно только женщинам выдавать водительское удостоверение. Ну вот было бы наполовину свободнее, я подумал. Интересно. Внешний сайт of Chemical до Red Mountain Town свободно, пишет Дробик Сергеевич. Хорошо, хорошо. Да, да, да. Может, не МКАД, может, Big Ring какой-нибудь, да? Значит, внешний сайт of Big Ring от Chemical до Red Mountain Town свободно, ребята. Доброе утро, идет третья неделя, как заблокировали Дискорд, дроны летают, армия воюет, привет истеричкам, пишет Алекс Поляков. Выжидал, выжидал. Отличная погодка, пишет Кот Z. У нас обещают дождь плюс 6, Саратовская область, пишет свободный автор. Куркина Дубак, пишет Монстр. М7 Don't Free, пишет Мышел. Доброго утра, отличного настроения усем, пишет Д.С. Викторович. Ничего себе. А как вам в центре у метро Чайна-таун? Естественно, естественно, Китай-город. Доброе утро, запросы у Зеленского растут, теперь у золотой рыбки томагавки просят. Эх, жаль, вчера на учениях по полигонам отработали, а не по банковой, пишет Василий. Ну, так это он просит, он что только не просит, он, наверное, все попросил, что только можно. Другое дело, что дадут, а что не дадут. А в Британии верфь с подлодками горит, нельзя не порадоваться, пишет глаз енота. Да, в Британии очень смешной премьер-министр. Вы не видели вчера новости, я себе ее в Телеграм отметил. Телеграм называется «Гудошников». Это, безусловно, наглая реклама, вот, бесплатная для меня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер испытал самое большое падение рейтинга с момента прихода к власти в начале июля в сравнении с его предшественниками за последние десятилетия. Свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией More in Common, который приводит газета The Daily Telegraph. Как показало социологическое исследование, одобрение деятельности лидера правящей либо либористской партии закрепилось в отрицательной зоне. Одобрение закрепилось в отрицательной зоне. Ребята, как вам такое определение? Одобрение закрепилось в отрицательной зоне. Запоминайте это, запоминайте. Это же отрицательный рост. Одобрение закрепилось в отрицательной зоне. С июля оно обрушилось на 49 пунктов и сейчас составляет минус 38 пунктов. Таким образом, оно закрепилось как раз-таки в отрицательной зоне. Так низко британцы не оценивали даже работу предыдущего премьер-министра Риши Сунака. В момент поражения возглавляемой им консервативной партии на июльских выборах у него было минус 37 пунктов. Он тоже крепко закрепился, уж простите за тавтологию, в отрицательной зоне, но Кир Стармер превзошел его и закрепился уже на минус 38 уровне. Короче говоря, в Британии очень интересно, как мне кажется. Интересно, а зарплата у них тоже отрицательно растет, пишет Андрей. Да нет, вот и они начали нас плагиатить. Вы про отрицательный рост, Алексей? Есть у меня ощущение, что отрицательный рост, это, скорее всего, тоже не мы придумали. Опять Петров и Баширов рейтинг у премьер-министра уронили, пишет Василий. ЮВХ после МКАД в центр, все перекрыто в обе стороны, сильное ДТП на эстакаде, гололед, пишет Александр, отрицательное всплытие, пишет Спамбокс. Да-да-да, Александр, я уже сказал, Александр Воробьев мне присылает одну и ту же картинку, вот что все плохо, а на МСД, ЮВХ, а, во, я понял, я сначала неправильно понял, это вам на Варшавке я сказал, неправильно сказал, вот как раз МСД, ЮВХ и все дела, там плохо, ДТП. Издание Le Monde воспользовалось данными фитнес-приложения Strava, она Strava называется, да? Ну ладно, для умных часов и смартфонов, чтобы получить информацию о передвижении ведущих мировых лидеров в период с 2016 по 2024 год. Охранники Макрона, Трампа, Байдена и даже Путина фактически рассекретили свою работу, делясь в приложении своими спортивными достижениями. Они делились маршрутами своих пробежек, порой совершаемых вместе с охраняемыми ими политиками, фотографиями и геолокациями мест нахождения, что является сверхсекретной информацией. Как думаете, это правда или антиреклама приложения, пишет Надежда. Я думаю, что про Макрона, Трампа и Байдена все правда, а про то, что наши охранники используют это приложение, это все неправда, это все обман, безусловно. Мы бегаем без всяких приложений. Нам оно не нужно. Вы знаете, все эти умные часы и приложения, они никак не помогают. Все равно, когда ты устал, ты устал. А когда ты полон сил, ты полон сил. Для этого тебе не нужны часы. И с пульсом такая же история. Чувствуешь, уже сейчас выплюнешь легкие. Наверное, слишком большой пульс. Чувствуешь, что даже дыхание не сбивается. Наверное, как-то недостаточная нагрузка. Примерно. Китай-город — это Уолл-стрит, пишет Денис. Ну нет, вот у нас есть Китай-город. Мы переводим на английский язык. Получаем Чайна-таун. Что вы, Денис, придумываете? Зачем Рамзан Кадыров рассказывает сказки про погибших пленных на базе спецназа, пишет Евгений. А почему вы решили, Евгений, что это сказки? Ну, ведь ВСУ нанесли удар, нанесли. Там было здание отдельно стоящее, никто из наших не пострадал, но так оказалось, что в этом здании находились пленные ВСУ. Вот, ну вот так вот получилось, что сами по своим ВСУшники удар и нанесли, Евгений. Вот такая ситуация. Почему вы не верите этим словам? У нас секундомер механический с одной кнопкой. Какие умные часы, пишет Василий. И этого, Василий, достаточно. Вообще умные часы, согласитесь, странная вещь. Чувствуешь, что хочется пельменей, умные часы не помеха, пишет Код Z. Да. Охранники нашего президента считают шаги в уме, пишет Клойс Дарт. Давайте так, Клойс Дарт, вы явно что-то не договариваете, потому что вряд ли наши охранники нашего президента считают шаги в уме. Охранникам нашего президента не нужно считать. Сам счет отчитывается перед нашими, значит, службами ФСО. Не центр, а даунтаун. Не дороги, а хайвей, не МКАД, а гиперлуп, пишет СГ. Вот. Доброе утро. Архив наследия так и не выложили, пишет Дмитрий. А я передавал, Дмитрий. В ФСО сдают смартфоны перед началом рабочего дня, пишет Вермаков. Ну вот я и говорю, что нас это не касается. Это они нас решили просто присовокупить к своему расследованию, а мы вообще-то к этому делу никакого отношения к этому делу не имеем. У вас прекрасный переворот, но, к сожалению, ни Китай, ни Чайна не имеют отношения к названию той страны. Называется она по-другому, пишет Боря. Какой страны? Вы о чем? Я не знаю. У нас яд в зонтике. Смертельное оружие, пишет Клоис. Ну, это архаичные несколько вещи, но тем не менее. А помните улицу 1905 года, пишет Иван Зуев. Ну, я, честно говоря, не помню 1905 года улицу. Я помню, что улица 1905 года. Вот так вот я помню. В метро было. Следующая станция Краснопресненская. The next station is Краснопресненская. Ага, думает иностранец. Ну, наконец-то, спасибо, что перевели. Краснопресненская. На... Слава богу, сейчас такого нет, правда? Интересно, а как бы это звучало на китайском? То есть на английском мы знаем, звучит Краснопресненская. А как бы это звучало на китайском? Автомобили Mercedes-Benz начнут оснащаться китайскими двигателями. Модели CLA получат моторы производства Geely и компании Horse. Лошадь, да? Китай также обеспечит немецких производителей системами помощи водителю. Эти автомобили выйдут на рынок в 2025 году, хотя гибридные версии поступят в продажу не раньше 2026 года, пишет Алексей ТТ. Я эту новость вчера у себя тоже выкладывал. Это новость всем фанатам немецкого автопрома. Кстати, несколько заводов Volkswagen закрываются в Германии, и рабочие с этих заводов уже начинают митинговать и бастовать разнообразными образами. Вот, что за разнообразные образы? Какой ужас. Сегодня день тефтологий. Короче, еще одна информация. Они там повысили сборы какие-то специально. В общем, чтобы китайские автомобили стоили как можно дороже в Европе. По-моему, что-то 30% или как-то типа того. Плохо все с немецкой промышленностью и, в частности, с автомобильной промышленностью, которая, ну, так сказать, основообразующая с экономической точки зрения для Германии. Плохо. А в «Мерседесах» будут движки «Джили». Всем успешных покупок немецких автомобилей. На китайском было бы веселее, там не было бы нескольких согласных подряд, пишет Алекс Поляков. Есть шанс, что рабочие заводов «Фольксвагена» приедут на наши заводы, пишет Клойс. Ну, у нас есть соответствующее распоряжение президента относительно реально ценных специалистов зарубежных, которых мы приглашаем жить, работать в традиционном прекрасном нашем обществе и вместе устремляться в наше многонациональное, многополярное будущее. Иноагент Максим Галкин вынужден скрывать свое израильское гражданство и путешествовать по миру с паспортом Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке. С документом Израиля его уже напинывали в аэропортах и отелях, регулярно хамили ему и оскорбляли, пишет Дело Техники. Не может быть Дело Техники, сложно даже поверить. А вот же смеялись еще вместе с вами, пишет Иван. А что там, какая-то еще ссылка? Надо по ней проходить. Иван, давайте словами напишите. Пусть едут на Украину эти рабочие, а сборы и у нас повысили. Утильсбор заградительный, пишет Спамбокс. Так одно дело, сборы у нас повысили. Понятно, мы, как всегда, спасаем АвтоВАЗ. Но дело-то в другом. И вы должны это как бы сопоставить, как мне кажется, в своей голове. Наверняка вы уже это сделали, просто не хотите в это поверить. Германия вынуждена вводить заградительные пошлины на китайские автомобили, потому что, внимание, не выдерживает конкуренции. Вот так. Германия вынуждена спасать свои автомобили, свое автомобилестроение и производство автомобильное вообще в целом, потому что прямой конкуренции с китайским автопромом Германия не выдержит. Вот так. А еще в «Мерседесах» будут движки «Джили». «Джили», представляете? В «Мерседесах» движки «Джили». В «Мерседесах». И электроника вспомогательная для водителя будет китайская. А что ж тогда там будет немецкого-то в этом автомобиле? Плохой дизайн? Потому что китайцы, я так понял, самых... крутых дизайнеров себе перекупили в какой-то момент. Ну, судя по тому, что производить стало BMW, у BMW, например, точно закончились дизайнеры. Ну, они какие-то странные, есть такое ощущение. Вот вам и зеленый переход в Европе. Всем экологам большой привет, пишет Василий. Немецкий дух там будет, пишет Спамбокс. Ну, наверное. Ну, прикалываться можно сколько угодно. А на минуточку, в Москвиче чьи движки, пишет Рамзес. Рамзес, мы прекрасно понимаем, что в Москвиче не только движки, но и все остальное китайские. Значок наш. Но, Рамзес, у нас-то и не было. Понимаете, какое дело? У нас-то и не было. Вот. А Германия славилась своими автомобилями некогда. Вот. А кажется, что если так будет проходить ситуация, как сейчас, да, если все будет так складываться, как сейчас, то скоро Германия окажется примерно в таком же положении, как и мы, когда им, ну, как бы, мягко говоря, нечем будет похвалиться. Вот. «Газ из зала Бареля не вывозит немецкую промышленность», пишет Надежда. Да, говорят, что там какое-то падение страшное продаж у Porsche произошло, в частности, в Китае. На 41% в целом продажи упали у Porsche. Они думают уходить там с каких-то рынков. Porsche — это, ну, как многие знают, Volkswagen Auto Group, но мало кто знает, что Volkswagen Auto Group принадлежит Porsche. Там такая интересная схема из юрлиц. Можете обратить внимание. Но это отдельный разговор. Суть в чем? Значит, у Мерседесов уже были проблемы с продажами, вы знаете. Volkswagen закрывает заводы. Porsche теряет продажи. 41% тут я видел новость. Движки в Мерседесах будут китайские в некоторых. Ну, наверное, раз они в некоторых появятся, дальше они будут как-то расширять присутствие свое, да, китайские двигатели в немецких автомобилях. И как-то вот все в таком духе. Все в таком духе. И заградительные пошлины, потому что если их не ввести, то немецкой промышленности автомобильной, ей кажется, конец. Так что, когда мы все, ребята, вынуждены пересаживаться на китайские автомобили с немецких автомобилей, если у кого-то такой переход был, вот, или намечается, можно сильно не расстраиваться. Чуть-чуть надо подождать, и все равно немецких автомобилей не будет. Как вам такое? Чё-то стыдно стало, что мы радуемся, что скоро кому-то, как и нам, нечем будет похвалиться. И это смех вызывает, пишет Центнер. Почему Центнер? Мне кажется, это самый вариант. Почему нет? Ведь с какой помпы уходили с нашего рынка эти все прекрасные бренды? Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen. Они же наш рынок покинули, сказав, что этот рынок особого значения для них не имеет. Правильно? И освободили его для чего? Для китайского рынка, да? Вот. И смеялись долго все и говорили, ха-ха-ха, будут ездить на китайских автомобилях. Или, да-да-да, шильдик наклеили, а автомобиль-то китайский. Ну-ну-ну, Мерседес, конечно, а двигатель-то Джили. Двигатель-то Джили. О чем вообще разговор? Двигатель Джили. А в автомобиле что самое главное? Это двигатель. Это его сердце. Это не зеленый переход, а жовто-блакитный, пишет Евгений. Это все, конечно, круто, конец немецкому автопрому. Но у нас и загибаться нечему, пишет Фоун. Эффект низкой базы, Фоун. У нас что ни сделай, все равно получается рывок. А им придется все-таки сначала разрушиться, а потом уже вот этого эффекта низкой базы стартовать. Что вы ржете? Гранты уже 1,5 миллиона стоят. Это намного смешнее для злорадства, чем движки Джили в Мерседесе, пишет Алексей Москва. Это для вас, Алексей Москва. А представьте, что вы немец. Представьте, что вы немец. Представьте, что в 22-м году вы громко хлопнули дверью и сказали, что не дадите нам доступа к своим немецким потрясающим автомобилям и технологиям, а теперь в свои машины будете вставлять китайские движки. Вот, вот такую ситуацию себе представьте. Ведь вот этот вот фонтан злорадства, он же не с нас начался. Нам-то вообще нравилось ездить на этих машинах. Нам они нравились, мы их покупали втридорога. Ага. Это ж оттуда началось. Это ж они сделали. Нет, что ли? Да ладно, Гранта 1 500 000, семга уже 4 000. Это килограмм Рамзеса или сколько? Если у вас нету тети, то вам ее не потерять, пишет Иван Кузнецов. Да-да, великая философская песня. Утерянные технологии древних, пишет Вячеслав Потапов. Нива, УАЗ, пишет Алексей. Что вы нас пугаете? Что вы нас пугаете? Что нам немецкие автомобили? Вот если бы американские автопроизводители начали банкротиться, это другое дело. А так все в Европе происходит ради блага США, пишет Сергей. Да нет, Сергей. Мало кому нужны американские автомобили в этом мире, если откровенно. И уж тем более не нужны они немцам. Но вы предполагаете, что немцы пересядут на американские автомобили? Сомнительно звучит. Скорее всего, пересядут все-таки на китайские. Так ВАК движки и не допилил, пишет Вячеслав Потапов. Ну да. Здрасте, Алексей. Ну что можно сказать про Германию? Сами напросились, пишет 386-й. А подписка, личные кабинеты, которые заблокировали? Ай да молодцы, пишет Алексей Петренко. Да, да, они мало того, что ушли с нашего рынка, они еще нам решили тут гадить. Блокировать личные кабинеты, чтобы мы не могли обновлять эти автомобили, да, электронику в них и все такое. А теперь будут в Мерседесы ставить китайскую электронику и китайские движки. Немцы! Добро пожаловать в многополярный мир! А? Гелендеваген никого за 60 миллионов не пугает, а Гранта вот за 1,5 миллиона пугает, пишет Сергей. Ну и мы не знаем такие суммы, 60 миллионов, Сергей. Мы даже не можем им напугаться, потому что мы не понимаем, что это такое. Нам очень страшно, но мы... Ну подождите, есть еще Audi, BMW, Автопром, Кайзера еще в силе, пишет Клоис. Так я вам говорю, на BMW просто посмотрите. Вы говорите в силе. Вы гляньте на BMW. Кстати, если заводы Volkswagen закрываются, Audi-то принадлежит Volkswagen Auto Group, на всякий случай, поэтому не знаю, насколько они там в силе. А BMW просто дизайн, посмотрите, и все. И этого станет достаточно. И еще одна штучка. Смотрите, сокращаются продажи Porsche, да, по миру. В основном, кстати, в Китае. А это большой рынок, в том числе и для BMW. Я так полагаю, что китайцы, развивая свой автопром, а они его развивают семимильными шагами, потихонечку начнут отказываться и от BMW. И у них начнут продажи скукоживаться. А нашего рынка для них тоже не предвидится. И что тогда? И что тогда? Вот так. А дизайн у BMW, конечно, в последнее время это что-то. Вот каждая машина, которая выходит, я смотрю, у меня просто слезы на очах. Я не знаю даже, как это комментировать. Это кто это рисует? Это, ну вот честно, честно. После того, как они нарисовали ЛГБТ-значок свой, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, вот, я так понял, они больше уже ничего не могут нарисовать. Это их, так сказать, вершина, это пик их карьеры. Удивительно, как отупела Европа и, в частности, Германия. Лишить себя экономикообразующей отрасли – это что-то за гранью понимания, пишет Марина. И все это ради чего, самое главное, Марина? Ради чего вот это все было? Вы, кстати, не видели новые французские машины? Не видели? Посмотрите обязательно в интернете, это очень смешно. Французы пытаются нарисовать дизайн. Это ужасно. То, что они делают, это катастрофа. Натурально все очень сильно изменилось в мире. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Кто рисует и почему такой дизайн у BMW? На этот вопрос, заданный журналистом, ответил главный дизайнер марки Домогой Дюкек. Он рассказал, что клиенты BMW делятся на два лагеря. Примерно две трети из них приверженцы элегантной и гармоничной эстетики. Именно для них подходит третья и пятая серия. А что же такая уродливая пятерка тогда последняя? Жирная какая-то. Ну ладно. Оставшиеся 30% не приемлют эту спокойную эстетику. Им нужно громко заявить о себе, поэтому для них делают автомобили, подобные четвертой и седьмой серии. А седьмая уродливая какая. Я понимаю, что можно громко заявить о себе. Можно, знаете, и в бане. Ну ладно. И это вроде бы громкая заявка о себе. И в лифте, но ведь это подло. Так нельзя себя вести. С тех времен, когда автомобиль появился в люксовом сегменте, мы неплохо выступали. Переслушайте, кстати, Володарского. Думаю, скоро и в обычном сегменте мы сможем. Китай же смог, пишет Абили Факин Флайв. Я очень сильно надеюсь. Мне было бы приятно, если бы мы что-то делали хорошее. До выборов в США осталась одна неделя. Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Рекордное число, пишет Деметриас. Да, кстати, по поводу того, что нам обычно говорят, что голосование не может идти 3 дня. Я не понял. До выборов в США неделя, а уже 50 миллионов американцев проголосовали. Ни у кого никаких не вызывает это там сомнений, странных ощущений. Ну ладно. Вот вы ныли, что Кока-Колы не будет, а ее хоть тем-то самым местом жуй. Ну, сложно себе представить, как будете жевать Кока-Колу, тем более именно этим местом. Тем более мы-то и не ныли, Владимир. Я сразу сказал, что горелый сахар газированный сможет сделать кто захочет. И обратите внимание, у нас действительно делают этот горелый сахар. Вот кто хочет и в каких хочет количествах. И нет никаких проблем. Вот по поводу таких вещей даже и переживать не стоило. А вот. В США Wrangler хорошая машина и Dodge Ram, пишет Шихтиц. Вы просто влюблены в эти автомобили, вам нравится вот это вот все. Плевать на экономию топлива и все в таком духе, Шихтиц. На самом деле я ездил, на Dodge не ездил, на Wrangler ездил. Ну, нормальный такой современный УАЗик. Вот. Доброе утро. У Асафьева вышел замечательный цикл документальных фильмов «Империя без автомобилей». Рекомендую, пишет Евген. Спасибо большое. Но мы же не про автомобили с вами говорим, дорогие друзья. Мы с вами говорим о том, как Европа катится в тартарары. Как Европа, проводя свою безумную политику, решила самоубиться об стену. Шевчук вчера шутку какую-то отколол. Видел пост, пишет Акром. Шевчук какой? Куда делась вкладка на госуслугах с возможностью поучаствовать в выборах США, пишет Вит. Ну подождите, еще неделя до выборов. У нас будет 3 дня электронного голосования за американского президента. Но вот вы смеетесь про госуслуги, Вит. А мне понравился пост одного канадца, который я увидел. Он говорит, поскольку в США не нужно нигде регистрироваться для того, чтобы принять участие в выборах, я пересек границу, поучаствовал в выборах и поехал обратно домой. То есть тип из Канады просто приехал в США, проголосовал, кстати, за Трампа и вернулся обратно. И все. Как вам такая фишка? Я подумал, ничего себе, мы, наверное, что-то недопонимаем в американском голосовании. Нам нужно срочно, срочно... Значит, вылетать в Мексику. Миллионы людей должны вылететь в Мексику. Там пересекаем границу, голосуем на американских выборах так, как нам нужно. И спокойно выезжаем и вылетаем через Мексику обратно. Как вам такая идея? Раз у них такая система голосования, когда если на территории страны ты уже голосуешь, пожалуйста, кто бы ты ни был, без разницы. Прилетаем в Мексику, пересекаем границу, голосуем обратно и летим домой. А? Был в командировке в США, местные признались, что покупают американские автомобили для вежливости, потому что так принято, а так катаются на немцах и японцах, пишет Андреа. А будут на китайцах, Андреа. Это же демократия называется, пишет Роман. Так Шваб в одной из своих книг, он сказал про кирдык Европы, он описал его. Национальные правительства и национальные государства будут уничтожены вместе со средним классом, пишет Дело техники. Понятно. Так, вчера читал ваш ТГ, вспомнил Задорнова. Была у него шутка, Украина вляпалась в Кучму. Это тоже интересно. Кучма, помните, был такой президент Украины, вчера высказался сильно, так сказать, пузырей было много в этой луже. После войны экономические контакты с Россией для Украины не только возможны, но совершенно необходимы. Иначе как мы будем получать репарации? Конец цитаты. Леонид Кучма. Вот, я считаю, что он безусловный победитель вчера, во всяком случае, да и, наверное, сегодня в номинации «Анекдот дня». Ну и некое понимание того, насколько все-таки тупые бандеровцы по своей сути тоже появляется дополнительно благодаря этому комментарию. То есть вот, пожалуйста, Леонид Кучма рассказывает о том, как мы будем какие-то репарации платить Украине, и он фантазирует на эту тему. И я так понимаю, он предполагает, что он будет получателем этих репараций. Да, то есть он вряд ли же, наверное, рассчитывает, что получать эти репарации, в кавычках, да, будет кто-то другой, а не он. Это все ему должно идти. Вот такая вот бандеровская сущность. «А где же я буду харчеваться?» В скобках. Кучма, пишет Мишаня. Так еще Освальд Шпенглер писал про закат Европы. «Дождались», пишет Кирилл Силаев. «А как же быть с предсказателем Вольфовичем, который... сказал, что выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. Или подождем еще недельку», пишет Коля Остенбакен. Ну, знаете, предсказания можно трактовать. В этом есть прекрасная суть предсказаний. А их и так нет. Это разве выборы, то, что мы сейчас видим в Америке? Какие же это выборы? Это уже и не выборы вовсе. Поэтому вот и все. Вот я свел воедино, так скажем, разные взгляды на проблематику. Согласитесь, все очень просто. Вольфович сказал как? Выборов не будет. Ну так мы смотрим, это разве выборы? Так их считай и нет. Их считай и нет. Украина действительно вляпалась в Кучму, пишет Маятник Фуко. А Америка ли это уже, пишет Дмитрий Братус. Да и правда, и Америки-то нет. Да? Сам Трамп об этом говорил. Make America great again, он говорил. Давайте сделаем Америку вновь великой. Ну, здесь мы можем порассуждать пару минут и прийти к выводу, что если Америку нужно делать вновь какой-то, значит, сейчас она не такая, какая была. Значит, это какая-то другая Америка. А может быть, это уже и не Америка, а называют ее Америкой по, ну, так скажем, старой привычке. Что если это просто фантомная боль какая-то? И что если, кстати, вот эта романтизация прошлого, это тоже определенное, в определенном роде такой вот, да, некий симулякр. Поэтому, может быть, об этом и говорил Жириновский. Нет никаких выборов в Америке, потому что это и не выборы. Да и Америки-то самой нет, потому что это не Америка вовсе, это что-то другое. Так и сами сравните, возьмите Соединенные Штаты Америки в 60-е годы и посмотрите сейчас. Мне кажется, американцы 60-х годов обязательно убили бы американцев нынешних. Просто за то, как они себя ведут. Выборы будут 5 ноября, в день военной разведки. Штирлиц еще не был, никогда не был так близко к провалу, пишет Шилин Артем. Даже так, если после выборов начнется взаимное непризнание итогов, то все, точно, раскол, два президента, пишет Алекс Поляков. А выборы в США уже прошли, позавчера Байден голосовал вроде, пишет Давид. Так в этом и фишка, что выборы еще не начались, а они уже все голосуют и 50 миллионов проголосовали. Мы явно что-то с вами не понимаем в системе выборов в Соединенных Штатах Америки. Либо мы понимаем слишком много и замечаем какие-то странные вещи. Андрей Смирнов присылает мне свое, видимо, общение с чатом ГПТ. Всеобщие выборы. Голосование избирателей проходит в первый вторник после первого понедельника ноября. Избиратели отдают свои голоса за кандидатов, но эти голоса напрямую не определяют победителя. Коллегия выборщиков. США используют систему выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, примерно по численности населения, по числу сенаторов и представителей в Конгрессе. Победитель в каждом штате обычно получает голоса всех выборщиков штата, кроме Мэна и Небраски, где голоса распределяются пропорционально. Вот. В декабре выборщики собираются в своих штатах и отдают официальные голоса за президента и вице-президента. В большинстве случаев выборщики следуют выбору избирателей, хотя формально обязаны это делать не всегда. Да, кстати, по поводу выборщиков, это очень интересно, набираем коллегия выборщиков в интернете, просто для понимания, не все это знают, и читаем, просто читаем определение. Коллегия выборщиков в США избирает президента и вице-президента США. Дальше можно не читать. То есть, когда и если кто-то говорит, что президента и вице-президента США избирают американский народ, он немножко неправ, потому что мы открываем определение коллегии выборщиков и читаем. Коллегия выборщиков избирает президента и вице-президента США. Именно коллегия выборщиков это делает, а не какой-то там американский народ. Чем сложнее механизм, тем легче его сломать, пишет Вит. Можете подробнее, как устроены выборы в Америке, пишет Джонни. Джонни, я долго пытался понять, как устроены выборы в Америке, и пришел к определенному выводу. Сейчас я попробую изложить коротко и понятно, в чем заключается суть этого вывода. Вывод такой. Да, там есть выборы для, так скажем, народа. Народ ходит, голосует и все такое, говорит, нам вот эти нравятся, а эти не нравятся. Ну, как вот, прямая демократия. Но. На самом деле все зависит от решения выборщиков, тех самых. Суть их распределения долго объяснять не нужно и вообще. Но смысл такой. Вот как народ проголосовал, так выборщики в итоге в таких пропорциях свои голоса и отдают. Ну, а вроде как они обязаны, да? Потому что народ так решил. Но не всегда так бывает. И иногда получается так. У одного голосов больше, а выборщиков за другого кандидата больше. Вот такая ситуация. Из этого я сделал определенный вывод. Общенародное голосование американское нужно для того, чтобы, во-первых, создать иллюзию, что американцы кого-то выбирают сами. Это во-первых. А во-вторых, ну как бы по закону, это некий такой камертон для коллегий выборщиков. Да, и говорят, мы вот, ребята, как вы хотите, спрашивает коллегия выборщиков у народа, так скажем. Народ говорит, мы вот так хотим. А коллегия выборщиков говорит, правильно хотите или что-то вы неправильно хотите. Ну, плюс-минус, вот так может быть. Плюс, кстати, решение в этой коллегии не коллегиальное, а там все равно личное решение за каждым выборщиком. Вот такая вот специфика. С этим связаны разнообразные истории в истории, простите, выборов Соединенных Штатов Америки, когда, вот, собственно, были выборщики, которые должны были вроде бы по воле народа голосовать за одного кандидата, а сами брали и голосовали за другого. И этот кандидат еще и там мог, например, победить. Ну, в общем, интересная вещь. Обратите на это внимание. Так что как-то так. Как-то так. И поэтому у меня родилась конспирологическая версия. Но поскольку конспирологические версии сегодня становятся самыми, так сказать, ходовыми, во-первых, а во-вторых, самыми реальными, да, слишком много конспирологических версий в итоге оказались реальностью. Недавно шутил Илон Маск. Так вот, конспирологическая версия заключается в чем? Вот представьте себе, что один из кандидатов имел бы какой-то очень серьезный перевес в процентном соотношении на голосовании общенародном, которое ни на что не влияет. Ну, пример, там было бы у него 70 на 30 голоса бы разошлись. Тут, конечно, выборщикам было бы трудно, согласитесь, взять и сказать, нет, все-таки давайте президентом будет тот, за кого 30%. Ну, поэтому на общенародном голосовании у них всегда такая история. 51-49, 50-50, 52-48. У них всегда, обратите внимание, на общенародном голосовании, да, которое не влияет на итог. Влияет, но не сильно. У них всегда ноздря в ноздрю просто идут эти кандидаты. Вот эта вот ситуация, при которой здесь 51, а там 49, а здесь 52, там 48, или там 50 на 50, ведь это самая удобная ситуация, при которой любое из решений выборщиков будет считаться, ну, закономерным и правильным. Поэтому есть у меня небольшое предположение. Вот эти все общенациональные, так скажем, выборы в Соединенных Штатах Америки, это прямо совершеннейшее шоу, смысл которого держать в напряжении людей и давать им некую видимость борьбы. И вот они борются, и у них все время получается примерно напополам, примерно, да, вот какое разделение общества, ну вот прям 50 на 50, все, вот никак не можем столкнуть ни в одну из сторон, и поэтому добрые выборщики, хорошие люди, очень ответственные и авторитетные, в итоге говорят, ладно, вот этот будет президентом. Потому что если бы перевес был 70 к 30, ну, они бы не смогли. А если 50 на 50, ну, так получилось, ну, вот выборщики так решили, ну, вот немножко они там, скажем, одну песчинку доложили на конкретную сторону этих весов, ну, что поделать. Ну, вот такая ситуация, видите, невозможно было разрешить без этого профессионального взгляда на вещи ситуацию. И, соответственно, профессионалы решили так. Ну, что там, господи. Да, стат-погрешность, различие между поддержкой одного и другого кандидата. Тут уж надо решать коллегии выборщиков. И каждый раз такая история. Поэтому, когда я смотрю опросы, мне всегда немножко смешно, что у них вот это вот 49 за Камалу, 51 за Трампа. Другой канал, хоп, 51 за Трампа, 49 за Камалу. Еще канал смотришь, и у них вот, вот такие вот отрывы. Никогда не бывает такого, чтобы 60 на 40. Нет. Нет, 51, 49, 48, 52, 50 на 50, на три голоса там опередил где-то там какие-то еще вещи. А потом просто выходит коллеги выборщиков и говорит, вот этот победил или вот это победило. Неплохо, неплохо. Мне нравится эта демократия, это очень интересно, это очень интересно. Но ведь Трамп так и победил, народ проголосовал за Обаму, а победил Трамп, пишет Трасдерт, ну, по-моему, только не за Обаму, да? Трасдерт. По-моему, Хиллари Клинтон там была. Выборщики самые богатые люди должны быть, пишет Деметриас. Как в боксе после 12 раундов, пишет Андрей Березин. Да, да, очень похоже. Очень похоже, что система вот выборов в США, ну, общенародного голосования, это как ставки. Вот я иду и делаю ставку, и вот боксеры сражаются в ринге 12 раундов, и совершенно непонятно, кто из них был лучше. Более того, ты уверен, что лучше был именно тот боксер, за которого ты болеешь и сделал ставку, на которого. А тут вдруг судьи говорят, ну нет, нет, все-таки победил. Ну вот видите, мы все-таки профессиональным взглядом здесь посмотрели и решили, что все-таки вот этот вот победил. Ты говоришь, да как он победил, у него победу украли, это же очевидно. Они говорят, ну как-нибудь в следующий раз. В следующий раз. До встречи на следующем шоу. Увидимся. А пока поезд чемпиона уходит там, в красный угол. И все... Да? Так была же книга, сюжет которой заключался в том, что в результате реформ выборщиков в Америке случилось так, что в будущее будет всего только один выборщик, который будет выбирать президента страны, пишет Риборез. Да, как Папу Римского выбирают, только без дыма, пишет Михаил. Опросы опросами, а выборы выборами. Главное одержать победу в 26 штатах, пусть она будет 51 на 49, а в остальных 24 95 на 5 в пользу другого кандидата. Право выбора за выборщиками, а 26 больше, чем 24, пишет Павел. В Саус-Парке все хорошо разложили минимум два раза, пишет Алекс. И, кстати, сейчас матч-реванш получается, пишет Юрий. Включите, пожалуйста, отбивку, Алексей. Ну, я предлагаю другую. А почему вы меня так все время подводите с этим? Скажи мне, как так получилось? Нет, ты мне объясни, пожалуйста, почему. Забываете, да? Забываете. Технический вопрос. А что у нас интересного, пишет 17-й, только и умеете, что оплевывать другие страны. Я тут заменил слово, чтобы красиво звучало литературно, у него не так литературно сносит. Только умеете, что оплевывать другие страны, но ведь умеем, 17-й. Но ведь умеем, понимаете, у каждого свои умения и навыки, у нас вот такие. Почему политики так уверены в своей победе на выборах в США? Потому что они уже посчитали все электораты, пишет Шилин Артем. Вот. Могу я увидеть ваше удостоверение личности? Нет, я голосую сегодня, пишет Алекс. Да, да. Ладно, что еще обсудим? Заставка отвал башки, пишет Алина. Спасибо большое, Алина, за приятную оценку. Этой прекрасной заставки. Это, кстати, отечественная. Да. Вот это зарубежная. А вот это отечественная. А как называется, пишет Юрий Воробей. Я не помню, как называется композиция. Я знаю, что это «Аматори». Да у них там трэш, но у наша представительная демократия хорошо работает. Главное, хорошие словеса некоторое время поглаголить и нужных друзей поиметь. Не надо поиметь друзей, 98-й. Я без претензий, если что, оно так работает в природе. Но я, честно говоря, и не понял, в чем была суть этой претензии, которая не претензия. Вторая лучше. Это называется песня «Аматори против всех». Против всех нужна композиция «За всех». За все хорошее. Вот. Так. Ну, спасибо большое всем знающим людям. Самоутверждаешься так, пишет Роман. Да куда уж больше-то, Роман. Уже не знаю, куда даже больше самоутвердиться, я, если честно. Просто нравятся отбивки. Такое приятное звучание. А мы готовимся лупануть по рейн-металлу на Украине по адресу Закарпатья в районе населенного пункта Чернотисов, пишет Дело техники. Ну, я думаю, что мы готовы. Что нам так сильно надо для этого готовиться? И я думаю, что обязательно надо навестить, конечно же, этот завод. Потому что холёная морда, папер... Нет. А, папергер. Он папергер. Ну, кстати, гер — это по-нашему, а они же говорят хер-майор, правильно? Так что он папергер. Холёная морда его рассказала, что они классно зарабатывают. Это вот этот вот рейн-металл, он там как-то возглавляет, не возглавляет. Он говорит, мы классно зарабатываем, у нас деньги просто вообще, куры не клюют. Вообще, конфликт на Украине, говорит, нас обогатил. Ребята, говорит, вообще кайф. Нам очень нравится. Серьезно, у него прям интервью. Довольная сидит рожа. Надо ему, конечно, немножко его активы, мне кажется, это подправить. Надо ему немножко показать, что такое демпинг. Да? Я видел заявление по этому поводу пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Он говорит, это законная цель, и я полностью согласен с Дмитрием Песковым. Но мало того, что мы говорим о том, что это законная цель, нужно, как мне кажется, продемонстрировать этот факт, что это законная цель. Предлагаю удар наносить ночью, чтобы никого из рабочих на заводе не было, чтобы как бы, никого, не дай бог, там не повредить. Никаких папин... Геров и вот этих вот всех, да, чтобы вот никаких проблем с этим не было. И заранее я бы даже предупредил охранника местного, сказал бы, так, уважаемый там товарищ, не знаю кто, товарищ ли ты нам, скажите, отойдите, пожалуйста, на 1000 метров, вот, примите положение лежа в канаве, значит, мы сейчас здесь решим некоторые вопросы по... так сказать, переформатированию производства немецкого на Украине, вот, военного, и дальше можете как бы, возвращаться на рабочее место. Я бы уволился с этого завода еще вчера, пишет Андрей. Да. Вот. Как называется, когда человека пытают и требуют выкуп? Не пора ли изменить статус ВСУ, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, я бы вам хотел сказать, что наши вооруженные силы меняют статус ВСУ каждый день и каждую секунду. Из живого в неживой. Как вам такое изменение статуса? Работа идет в 3 смены, пишет НП. Ребята, кайф, столько заработали, что теперь сможем себе позволить китайские автомобили и американский сжиженный газ, пишет Дмитрий Братус, как бы намекая, да? Ну, вы должны знать, что вот этот папергер, он на другом зарабатывает, не на машинах. Он радуется ракетам и всему такому прочему. Надо ему эту улыбку с его противной мордой стереть, я так считаю.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, среда, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве и 2 градуса. Где-то даже скользко, и поэтому много аварий. Почему мы готовимся, спросим мы. а потому что нужно дождаться максимальных вложений в убыточную идею немцев, пишет «Дело техники». Это правда. Ну что еще будем обсуждать? Вроде бы все обсудили, да, американские выборы есть, завод немецкий, понятно, ракеты «Томагавк» хотел Зеленский, ясно, китайские движки в немецких автомобилях тоже, что, можно и по домам? Брат едет с Балашихи, говорит, там плохо. Ну, я опять тут переначал немножко, да, высоколитературно написал. Это пишет Артем. Химки, стоим на месте 40 минут. Помогите, пишет Умка. Умка, я знаю, что когда вот женщина обращается с такими какими-то претензиями вообще в целом, да, к жизни, и излагает их мужчине, в итоге непонятно, что можно сделать с этим, и ты говоришь, ну, не понимаю, что это надо сделать, слышишь такой обычно упрек по типу, ну, вообще-то мог бы и поддержать, а как, ну, сказать что-то, поэтому, когда вы говорите, помогите, я, наверное, поступлю следующим образом, Умка, у вас все получится, вы сильная или сильный, тут, ну, я не знаю, извините, да, вот вы же не пишете, какого вы пола, у вас все получится. Всем, кто сейчас в пробках, дорогие друзья, дорогие леди и джентльмены, у вас все получится, вы сильные, вы сможете. Все. И не говорите потом, что я вам не помог. Все плохо в Красногорске, пишет Михаил. Да? А как с движением, Михаил? На МСД машин 20 ДТП, пишет Андрей. Инстасамка в группе «Ленинград», пишет Бон Джови Джон. Ну, за деньги, да? Что горело ночью в Серебряном Бару, пишет Алекс. Не знаю даже. Пламенеющие сердца? Я знаю, что в Серебряном Бару когда-то бегали эти, ну, которые любят с голым задом бегать. Вот. Давайте женщин обсудим, пишет Маятник Фуко. А какой смысл обсуждать женщин, Маятник Фуко? Это как обсуждать дорогие автомобили, на которые ты можешь только посмотреть, или что? Какой смысл? Ты либо владеешь, либо молчишь. Ну, молчишь в любом случае, кстати. Великое Южное МК достояние последние тысячи лет без изменений, пишет Спира. Горящий завод у Бритиши не сильно обсудили. Петров и Баширов, пишет рука-нога. Да при чем здесь? Просто бритиши никчемны в своих начинаниях во всех, вот и все. Их разведка уже не разведка. Их военное производство уже не военное производство. Их король не король. У них ничего нет, кроме их опломба, кроме их самомнения. Они ничтожные, у них все разваливается. Что производит Британия? Давайте прямо зададимся этим вопросом. Что это вообще за страна? Что она делает? Что у нее есть? Может быть, у Британии есть какая-то хорошая музыка, которая была когда-то, ну так скажем, в 70-х хотя бы годах прошлого столетия, ну 80-х, ладно. Или что-то подобное? Да как-то и нет. Может быть, у Британии есть какие-то сверхвысокотехнологичные производства, которые, ну, недостижимы для остального мира? Нет. Может быть, они кормят весь мир какой-то продукцией, едой какой-то прекрасной, и только они умеют ее выращивать правильно? Да как-то нет. Что вообще есть у Британии? Даже английский чай, он не английский. Ну, давайте так, давайте зайдем в этот вопрос именно с этой стороны. А что такое вообще Британия? И чем она вообще занимается? И что она дает миру? На, только не надо мне говорить про Шекспира, я вас умоляю, как это давно было. Я вам про сейчас. А то любят нам сказать, когда мы вот такие вопросы задаем, по типу, а вот вы критикуете другие страны, а у нас-то что? А вот я вот спрашиваю, давайте-ка мы не будем вспоминать великих прошлых, да? Давайте поговорим о настоящем. Вот Британия сегодня, это вообще что? Пристанище всех бандитов со всего мира? Ну, это, кстати, всегда так было. Психованный дипломат, нападавший на людей в аэропорту Москвы, попал в больницу, заболел живот, пишет «Дело техники». Да вы что? Ну, конечно, вот такой злой. Джейсон Стэтом, пишет Иван Крылатый. Ну, это философ, насколько я знаю, современный британский. У Британии отличный драм-н-бейс, пишет мигрант из Корея Таун. А Эстония что? А зачем, Дима, вы складываете буквы в какие-то причудливые слова, которые якобы имеют какое-то значение? Что мы должны вообще делать? Какой вывод? Даже английский Jaguar, Land Rover индийский, а Rolls-Royce немецкий, пишет Борис. Ну вот. Ведь и правда, Rolls-Royce делает BMW, а вот то, что вы перечислили до этого, делают индийцы. Как и говорится, англичанка гадит. Так было во все времена, и так по-прежнему продолжается, пишет Сергей. Ну, понимаете, в чем дело? Когда англичанка гадила, в какие-то времена она что-то еще и давала этому миру. Но все-таки, да, не будем отрицать вклада в литературу, музыку и так далее. Но сейчас в чем заключается вклад Британии в, так скажем, развитие человечества? Может быть, кто-то может сказать? Есть ощущение, что у Британии из всех ее опций осталась только опция гадить. Да и то, кажется, под себя. А мотоциклы «Триумф» делают в Китае, пишет Елисей из Мытищ. Да, а «Ройал Энфилд» делают в Индии. Вот. У британцев еще есть сериал про детектива, там еще играет неплохой актер, как его там, «Бульвар», «Киберскотч», вроде зовут, пишет Егор. Английский футбол, пишет Артем. А что английский футбол? А что английский футбол? Вот современный английский футбол, в чем он заключается и чем он так хорош? Он как-то очень великолепен или что? Шотландию отделить с Вискарем и останется вообще пустота, пишет Андрей. В Британии есть ученые, которые что-то всегда устанавливают, пишет Борис. Британия это еще более-менее футбол, который тоже загибается, пишет Максоник. Гарри Поттер, пишет Андрей. Так а ту женщину, которая написала Гарри Поттер, ее мучают. И пытаются доказать ей, что мужчина это не мужчина, а женщина это не женщина, значит. И она должна одобрить транспереходы. А она говорит, нет, нет! И вот ее очень сильно не любят в связи с этим. И всякие непонятные актеры, у которых, собственно, одна извилина, и то прямая в голове, получившие всю свою славу благодаря тому, что снялись в кино, по книгам этой женщины, они ее тоже всячески отменяют, так сказать, подвергают воздействию культуры отмены. В Шотландии не вискарь, в Шотландии скотч, вискарь в Ирландии, пишет Боря, позвони. Всем приходится учить их язык, пишет Светлана. Так это по старой памяти. Кружевные трусики от Виктории Бекхэм, которые так хотели украинцы, пишет М. У Британии есть страховые компании, которые страхуют весь торговый флот мира, пишет ПЛ. Ну, кроме нашего, я, насколько понимаю, ПЛ. Роулинг уже отменили, поэтому она теперь не британка, пишет Дмитрий Братус. Вот и все. И значит, Гарри Поттер теперь не британский. Давайте дальше думать. Так что есть сегодня у Британии? Чем же она так отличилась? Что же она дает человечеству прямо сейчас? То, что она у человечества отнимает и как она паразитирует, мы знаем. А вот что Британия дает человечеству? Вот что она дает? Ща гуглил. Что-то для космоса и шмотки фанатские. Лонгсдейл, Стоун Айленд, пишет Спира. Ну, вот и все. Британская биржа, пишет Дима. Британская биржа ничего не дает человечеству. Британская биржа забирает у человечества, Дима. Понимаете, это как про историю про масло, которое ты подержал в руках, и вроде бы и ничего у тебя не осталось, а руки в масле, да? Химикаты, пишет за плинтусом. Я больше слышал как-то про химикаты, которые мы делаем, и нужны они всему человечеству за плинтусом. Про Британию что-то не очень. А лондонская биржа вообще-то, пишет Дима. Ну да, правильно, лондонская. Политическое убежище, пишет Андрей. Ну то есть они принимают в своей стране всяких негодяев и подлецов, вот, из разных стран, которые наворовали в своих странах деньги и вывели их в Британию. Ну, так себе вклад в развитие человечества. Всякую мразь у себя собирать. Опять, получается, вклада нет. Так чем же так хороша Британия и чем же она так сильно помогает миру? Зачем Британия человечеству в современных условиях? Вот кто-то может объяснить? Зачем международный язык, пишет Дэн. Так есть Британия, нет Британии, язык от этого никуда не денется, как вы понимаете. Все, это опять же не изобретение современной Британии, да, английский язык, он как был, так и есть. Более того, они его еще и коверкуют. Вот. Смотришь литературные образцы, а потом смотришь, как разговаривают, и есть ощущение, что они далеки от того самого высокого образца, да, который в литературе представлен. Поэтому давайте, английский язык тоже, в общем-то, уже теперь не их заслуга, он живет сам по себе. Современная Британия. Кто-то может сказать, в чем ее польза миру? Вот в чем польза Китая миру, мы можем сказать. В чем польза от нас, мы можем сказать. Даже в чем польза от американцев, мы можем сказать. Это поразительно, но есть польза и от американцев определенная. Но от британцев какая польза? Зачем они? Что они делают? Говорят, там хорошие портные, я в фильме видел, пишет Елисей Измытич. Ну да, вот эти портные, которые как-то беспок. Шьют, ну, то есть на руках шьют костюмы, и костюмы, говорят, хорошие, ну, и кто может купить эти костюмы? Какие-то единицы в мире могут себе это позволить, поэтому нет, это опять не вклад в человечество. Так они этих беженцев играют, спросите у Березовского, пишет Абили Факинфлаев. Я бы спросил у Березовского, но предполагаю, что мне придется говорить с землей в этот момент. Вот честное слово, одна вонь в политике, пишет Дело Техники. Кстати, да, если рухнет США, будет плохо. Если исчезнет Британия, ведь никто не заметит, пишет Алекс. Почему не заметит? Заметит, и, скорее всего, будет только лучше. Гай Ричи хорош, пишет Юлиан По. Гай Ричи? Ну, ладно, пускай будет Гай Ричи. Возможно, он находится в госпитале в Москве и не помнит номер. Так, не понял, Сергей, о чем вы. Так, музыка рок. Пишет Андрей. Думаю, это стёб в сторону серии фильмов «Кингсман» про костюмы, пишет Дмитрий. Польза Англии для англичан, пишет Алексей. Тоже непонятная история. Я смотрю на картинки разные из Британии и не совсем понимаю, а где там англичане. Я видел разных англичан в кино про англичан. И сейчас смотрю картинку из Британии. У меня возникает вопрос, а где, собственно говоря, те англичане, которых я видел в кино? Или у них что-то случилось? Вот что, это вопрос, конечно. Должен же кто-то управлять ресурсами людьми и получать выгоду, пишет Юлия. Да, ну а почему это должна делать Британия? Может быть, она самая сильная в военном плане, и поэтому она будет, основываясь на этом, управлять всеми остальными? Да вроде нет. Может быть, она самая сильная в экономическом плане и на этом основании будет управлять остальными? Да вроде нет. Может быть, она самая сильная в научном плане и на этом основании будет управлять остальными? Да нет. Может быть, она самая сильная в культурном плане и поэтому? Да нет. Как-то нет. Как-то не находится ни одной сферы, в которой Британия была бы лидером. Кто-то знает хоть одну такую сферу, кроме пиратства, в широком смысле этого слова, ограбления других. Их неоколониальной политики, а? Их желание везде гадить. Вот скажите, в чем они первые, кроме того, что гадят? Может быть, они в космической сфере первые? Нет. Может быть, они в подводной сфере первые? Нет. Может быть, мы все пользуемся британским телефоном? Нет. Может быть, они делают смартфоны какие-то в Британии? Нет. Может быть, они делают вообще какую-то электронику, которой хоть кто-то пользуется? Нет. Что они делают? Что они делают? Не понимаю. А как же британские ученые, пишет Алексей. Лёша, что с прической? Жена интересуется, у кого ты делал завивку, пишет Сергей. Сергей, ответьте вашей жене очень просто. Сам Бог сделал мне завивку при моем рождении. Вот. А вы еще не купили квартиру в Лондоне, пишет НП. Нет, ни в коем случае. Это же королевство, которое руководит, пишет Александр Первый. Нет, ну когда у тебя империя, над которой никогда не заходит солнце, я понимаю, почему ты руководишь. Ну когда у тебя непонятный клочок земли, на котором даже вырастить ничего невозможно, и ты нигде не лидируешь, я не понимаю, почему ты руководишь. Если бы ты хотя бы был законодателем всего самого хорошего и плохого в культуре, я тоже понимал бы, почему ты руководишь. Но сегодня есть такое ощущение, что единственное, на чем реально вытягивает Британия свой статус, это тот самый старый добрый английский язык, на котором говорит очень много людей на планете. Но дело в том, что современная Британия собственно говоря, не основной носитель этого языка. Вот не будет Британии, а английский язык будет. Обратите на это свое пристальное внимание. Поэтому получается, что это никакая не колыбель. Ну, может быть, и колыбель, но, во всяком случае, это не ядро этого языка. Он уже существует без самой Британии. Так и что? Наверное, обидно слушать такие слова от меня, какому-нибудь британцу. Ну, может быть, тогда какое-то контраргументы какие-то, может быть, что-то сказать хотя бы по этому поводу. Напишите, я в этом плане открыт. Просто я вижу, что мои слушатели в этом смысле, ну, попали в некий тупик смысловой. Они говорят, и правда, что вообще, чем занимается Британия? В Британии только Шерлок Холмс хороший, да и то советский самый лучший. Помните, да, Шурик, об этом? Но общая площадь сельскохозяйственных угодий 17,2 миллиона гектаров, что составляет около 71% территории страны, в том числе 45% занимают пастбища, 25% пахотные земли, пишет за плинтусом. Ну и кого они могут прокормить этими пастбищами, землями и территориями за плинтусом? Себя-то могут хотя бы? Страна-то, конечно, может быть и в пастбищах, проблема-то в другом, страна-то маленькая. Ну а как же Топ Гир, пишет Егор. Так закрылся Топ Гир. Боря Джонсон, вот их современное достояние, пишет СВ. А как же Мистер Бин, пишет Дмитрий Федорович. А что Мистер Бин, когда последний раз выходил? Процессорное ядро ARM, которое стоит в каждом телефоне, британское, пишет Смит. Вот, кажется, нашлось хоть что-то. Вкус английской еды и красота английских женщин сделали англичан лучшими моряками в мире. Яна, это очень тонко. Это очень тонко. Это, наверное, сами британцы шутили. Вот серьезно. Кстати, юмор у них неплохой. Вот это, да, это у них всегда было. Сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка 2,3 внутренних потребностей в пищевых продуктах, пишет за плинтусом. Ну вот, сами себя прокормить не могут. Вспомните джентльменов, наверняка еще наркотики, пишет Шилин Артем. Юмор англичан хорош, пишет Максим. Ну да, юмор хорош, я согласен. Это всегда было интересно, посмотреть на английский юмор. Уж в сравнении с немецким, это вообще вершина недосягаемая. Потому что немецкий юмор, он весь из, ну так скажем, аршеподобный. В Великобритании производится порядка 3,1% общемирового ВВП, пишет Кошек. Так вы посмотрите, на чем оно производится. На том, что деньги заходят чужие и деньги уходят чужие. И часть из них оседает. Сфера услуг, и в основном, обратите внимание, финансовых и банковских. То есть они ничего не производят и не делают. Чужие деньги себе оставляют. Вот тебе и 3,1% мирового ВВП. Вы посмотрите, сколько из этих процентов их реальная промышленность дает. И там вот, ну, реальная экономика, я имею в виду производство, да, промышленность, что дает. И там, как бы, ситуация окажется совершенно не такая, как, наверное, хотелось бы британцам нарисовать в своих циферках. Остров Мэн, полезная штука, пишет Диванадав. Ну, с точки зрения того, что избавиться от лишних мотоциклистов, ну, они сами это делают, правда. Британия дала миру США. Вот поднагадила, пишет Игорь Маслов. Ну, давайте честно, они не то чтобы хотели давать миру США. Просто США в определенный момент повели себя бестактно по отношению к Британии и решили с ними воевать. Мы еще и поддерживали их. Вы знаете, что если бы не мы, может быть, США и не было вообще на свете этих Соединенных Штатов Америки. Мы же их поддерживали в свои времена. Вот так вот. Вообще, о чем мы думали, о чем мы думали? А мы знаем, о чем думали. Мы о большой игре думали. Мы думали, как нагадить британцам, которые гадят нам. Вот. В итоге США — это США, Британия — это Британия, а мы — это мы. А расскажите про немецкий юмор, а что такое аршеподобный, пожалуйста, очень интересно, пишет Маятник Фуко. Ну, так сказать, попа-юмор у них. Ну, вы понимаете. Вот, я как-то раз, находясь в... Сейчас вспомню страну. В Дании смотрел немецкое телевидение и юмористическую программу. Страшное дело. Друзья, страшное дело. Сюжет заключался в следующем. Пациент приходит на осмотр к врачу. Осмотр, естественно, своего... Сказать, Не нахожу я. Вот надо какое-то литературное слово. На осмотр ректальный. О, нормально. К врачу. Он, значит, занимает коленно-локтевую позу. Врач стоит, ну, так сказать, заглядывает в душу пациента. И потом вместе с другим врачом они пытаются, значит, какую-то решить там проблему, потому что, ну, значит, ее надо решить. Когда они решают проблему, потом, значит, раздается такой звук, как вроде пробка от шампанского вылетает, и этих врачей начинает заливать. Их начинает заливать. Вот. Вот. И это очень смешно. Да. Вот. Я так понял, это было немецкое шоу. Не исключаю, что датское. Не исключаю. Но, по-моему, все-таки немецкое было. Я так посмотрел, думаю, ага. Тогда понятно. Понятно, что сильная сторона этого народа не в юморе, а в чем-то другом. В чем-то другом. А вот. Кока-колой заливает, пишет Владимир. Ну, нет. Британские ученые доказали, грязь невкусная и мокрая, пишет Владимир. Заливать илом. Да, что-то типа илоподобное. Да. Британия дала нам флаг на крышах мини-куперов, пишет Роман. А, точно. И на кроссовках. Вот. Все пытаются найти какой-то синоним того, чем начинает заливать. Мыслями либералов заливать. Либерализмом, Диванадав. Ну, рассказали вы смешно, пишет Маятник Фуко. Ну, спасибо. Да. Футбол, пишет Дмитрий. Да перестаньте вы уже этот футбол свой. Во-первых, дорогие друзья, я, конечно, не хочу никого сильно задеть этим. И я знаю, что некоторые очень сильно любят эту игру. Но это просто, как бы сказать, люди, которые пинают мяч ногой. Я понимаю, что вся эта традиция западного мира так или иначе идет еще из цирков римских, да, и что это некая такая квинтэссенция политики, и что пока, значит, люди заняты игрой, они заняты игрой, квази-борьбой, и это хорошо, и империя не рухнет, и все в таком духе. Я все понимаю. Но в целом я вот этих вот плясок с бубном вокруг этого вида спорта не понимаю, если честно. Ну и если бы даже я и понимал, наверное, вы бы так вот поразмыслив сказали, что английский футбол это, конечно, замечательно с точки зрения того, что они его назвали, в честь, ну как бы своими словами, да, футбол, нога, мяч, но уже и без Англии футбол возможен, да? Тут люди в футболках ходят с американским или британским флагом. Я это как вижу? Как вижу, меня аж перекашивает, пишет Геннадий. Да, это, скорее всего, какие-то фанаты 90-х, уж не знаю, кепки USA и все такое. American Boy, уеду с тобой. А театр — это разговор ртом, пишет Алекс. Поймите, Алекс, все, что... Разговор ртом, собственно говоря, это все, что нас окружает. Потому что если бы не разговор ртом, если бы не логос, то ни у чего не было бы, да, и названия. А если бы ни у чего не было бы названия, например, у футбола, то и футбола бы не было. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, что же мы еще сегодня с вами можем обсудить? Ну, можем-то мы, наверное, все обсудить, но что-то, может быть, особенно нам понравилось, но пока, во всяком случае, я такого не нахожу. Ну, про погоду как-то, наверное, совершенно не с руки разговаривать, да? Великобританцы настолько велики, что уже и не помнят, за что они велики. Пусть помнят другие, им не обязательно, пишет Евгений Фили. Как же низко, какая же дешевая провокация с нашими журналистами, пишет Дмитрий. Я, наверное, пропустил, Дмитрий, сам информационный повод. Что случилось? Так, так, так. А Колумбия как продавалась, так и продается. Их продукция у нас, пишет Андрей. Да, мало ли что продается. Вообще-то продается все. Можно обсудить нападение трески на Мойву в Норвегии. Вчера вечером в топе новостей было, пишет Анна. Как мне, вероятно, везет, Анна, что я мимо таких топов каким-то образом прохожу. С другой стороны, может быть, на основании нападения трески на Мойву в Норвегии можно было бы сделать какие-то глобальные выводы о нашем... О нашем всем. 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, хотят попасть на Украину для ведения психологической войны против своих бывших товарищей. И здесь они просчитались, улыбаясь, подумал военком ТЦК, пишет «Дело техники». Ой, так они любят разгонять эту историю с северокорейцами, американцы, им так это нравится, а при этом какой-то американский рейнджер вдруг на нашей границе был ликвидирован нашими вооруженными силами, вы, наверное, на это обратили внимание. То есть вместе с каким-то поляком и еще то ли британцем, то ли кем. То есть вот весь этот суповой набор из американцев, поляков, британцев и прочих, вот. О, как-то у них не вызывает никакого недоумения. Они вот все любят говорить про Северную Корею, я обратил внимание. Как-то немножко странно. Не пустили в США при наличии действующих виз. Допрос устроили, отправили назад в Россию журналистов, пишет Дмитрий. О, ну, демократия, свобода слова. Вот, как это сказать, плюрализм мнений. На всякий случай напомню вам, дорогие друзья, об одной интересной вещи. До того, как мы стали высылать людей на Запад, Запад стал высылать людей к нам. Я имею в виду те годы прошлого столетия, которые всеми уже давно забыты. Более того, железный занавес, как бы это странно ни звучало для многих, придумали не в Советском Союзе и опускали его не советские люди и даже не советское руководство. Вот. Когда будете вспоминать в следующий раз о железном занавесе, обязательно помните, что придумал его, так сказать, и опустил, в некотором смысле, Черчилль. Для этого и гонят волну, чтобы прикрыть нахождение натовцев в зоне СВО. О чем и речь, дело техники. Я прекрасно помню, как французский... лидер. Лидер, французский лидер, говорил о том, что он там какую-то французскую куда-то будет отправлять какую-то армию. Вот это я прекрасно помню. Помню, что поляки активно себя проявляли на нашем приграничье. Знаю очень много доказательств, и много было показано по этому поводу радиоперехватов, и видео, и фото доказательств уже уничтоженных. Разнообразных боевиков зарубежных, американских, польских и так далее, через запятую, поляков, конечно, больше всего, вот, вот это мы все помним, а сейчас они бьются там в истериках, рассказывая нам, что сейчас вот Северная Корея, значит, пойдет на Украину и будет там воевать, угу, конечно. «Доброе утро, а ведь эти американцы даже не на границе, а в Курской области», пишет Евгений. «Не-не-не, американцы уничтожили на, в другом приграничье, в другом, не в Курской области, это, я почему-то все время говорю, Белгородская, а, по-моему, там Брянская». «Ну, не говорить же, что 50 стран проиграли русским», пишет Алекс Поляков. Согласен с вами. «Брянская область», пишет Геннадий. Вот, да, спасибо, Геннадий, Брянская. Так что вот так. Французский... ну, я понял. Иван, не могу произнести это слово в эфире. В общем, резко негативную оценку вы даете Макрону. Резко негативную. Не могу, к сожалению... Действительно, сожалею об этом, читать это в эфире. Не понимаю, почему существуют такие ограничения для официальных средств массовой информации, а вот для интернета таких ограничений нет. Считаю это несправедливым. Считаю, что таким образом интернет привлекает к себе гораздо большее внимание, потому что они могут говорить этими словами. А мы вот не можем. А мы вот не можем, к сожалению. Или, к счастью, кто знает, может быть, им запретят когда-нибудь, и тогда-то мы и посмотрим. Тогда-то мы и посмотрим, как они будут работать на общих основаниях со всеми нами. Ладно, значит, с корейскими солдатами понятно, а американцы валяются в истерике. Кстати, подошли к Байдену и говорят, вы знаете, говорит, мы тут придумали, что северокорейские солдаты отправляются в Россию, а дальше они будут воевать на Украине. Говорит, что, говорит, будем делать? А Байден такой говорит, не, ну если они будут не на территории Украины, то ничего. И все такие, ах, и удивились. Но Байден еще и не так удивляет народ в последнее время. Он назвал тут всех сторонников Трампа мусором. Просто на всякий случай. Вот. Ему стали говорить про плохих каких-то там людей, приехавших из других стран, и которые себя плохо ведут, мигрантов. Он говорит, мигранты прекрасные. Они не едят кошек и котов. А вот мусор — это вот эти все сторонники Трампа. Такая вот ситуация. Есть ощущение, что Джо Байден все-таки решил играть на стороне Трампа против Камалы Харрис, которая его фактически в результате внутреннего переворота сместила с, ну, не то чтобы с должности, но фактически даже из должности. Кругом все виноваты, а скоро еду не на что... Еду не на что покупать будет, пишет Юрий Константинов. Ну как это не на что? На деньги будете покупать еду, Юрий Константинов? Изобретят или изобретут? Изобретут, конечно, шеф. Комендор. Цензура лишает вас удовольствия говорить о них прямым текстом. Приходится подбирать эпитеты, пишет Дмитрий. Но вы, наверное, обращали внимание, Дмитрий, во всяком случае, в эфирах наших мы эту проблематику поднимали, как некоторые советские режиссеры, будучи советскими, выдавали шедевр за шедевром, а как только рухнул Советский Союз, стали снимать какую-то дрянь, которую смотреть-то никто никогда не будет. И мы тогда все вместе думали, а как же так получилось, что во времена цензуры они были шедевральны, эти люди, да, потому что они искали подходы, искали вот этот эзопов язык, да, язык метафор, а как только цензура пала, они просто стали какими-то банальными, вот, в лоб бьющими, неинтересными, неизобретательными. Как же так получилось? И есть ли взаимосвязь? И мы пришли к выводу, что взаимосвязь есть. Кстати, это касается не только режиссеров, это касается и разнообразных исполнителей музыки популярной, да? Да вот та же самая Алла Пугачева. Что более-менее стоящее из ее песен было написано и спето после крушения Советского Союза? Да, и ответа-то и не будет никакого. Мы знаем, что все ее самые лучшие хиты написаны в Советском Союзе, именно что под давлением той самой советской цензуры. Поэтому, может быть, надо иногда балагуров-то смущать в их журнальных замыслах. «Опять метель!» — пишет Заур. «А в вашем ТГ язык вполне литературный», — пишет Светлана. «Ну, я стараюсь изо всех сил». Стараюсь, вдруг, думаю, кто-нибудь оценит когда-нибудь и скажет, вот, наверное, Гудошников все-таки умеет материться, и разнообразно как-то, но вот, смотрите, не делает этого, бережет, так сказать, нас всех и наш русский великий могучий язык, и скажут, а давай-ка я на него подпишусь в связи с этим, потому что все-таки человек старается». Недавно обсуждали какой-то очередной рейтинг очередных зарубежных не пойми кого, где Россия заняла первое место и так далее. А никого не смутило, что в списке вообще отсутствует Северная Корея, где в стране вообще военный строй? Вывод таков. Поменьше верьте всякой чепухе. А постскриптум. За первое место угодили, пишет Корякин Дмитрий. МЦД продлят в соседние облцентры Калугу, Тулу, Рязань, Владимир. Обсудили уже, пишет Жорж. Жорж, я бы обсудил, но я этого не видел. Это мимо меня прошло. Ну так вообще я так, ну, понимаю, что это правильно. Единственное, чего я теперь боюсь, это заснуть где-нибудь в метро. Потому что раньше ты заснул в метро и все равно остался в Москве, а сейчас ты заснул в метро и проснулся где-нибудь в Туле или во Владимире, да? Вот это будет слишком мощно, я так понимаю. Это уже будет что-то похожее на гибернацию. Про продление, услышали, да, так вот отголоском сейчас на Украине слово «нация» и началось, вот давай руками размахивать, факельное шествие, нет-нет, гибернация — это другое, не думайте. Сейчас стали снимать хорошее кино, вы не смотрели фильм «Онегин»? Пишет «Маятник Фуко». Нет, «Маятник Фуко», я сейчас смотрел единственное из того, что сняли, мне было интересно посмотреть сериал «Комбинация». Вот. Вот единственное, что я посмотрел. И я очень-таки доволен тем, что я его посмотрел, наш отечественный сериал. Доброго дня! Видимо, на Западе косметическая демократия. Припудрились свободой, накрасили надувные губы правами какого-то человека и наваливают всему миру на уши чепуху, пишет Камоныч. Камоныч, мне кажется, что вы абсолютно точно изобразили то, что сейчас происходит. Кстати, Камоныч подписывается не просто Камоныч, а Камоныч Кишинев. Привет вам в Кишинев. Прошу вас, прочитайте стихотворение Анны Ахматовой «Родная земля», пишет Александр. Обязательно прочитаю. МЦД — это диаметр. Как его через Калугу проведут, пишет рука-нога. Ну так это же диаметр, это же прямая, правильно? Диаметр. Диаметр. Это вот есть круг, и у него есть как бы диаметр. Диаметр, он как бы пересекает круг. И это как бы условно прямая. Условно. Она, конечно, не прямая, мы понимаем. Она извилистая, но она идет из точки А в точку Б, она не замыкается. Соответственно, диаметр можно расширять сколько хочешь. Может, Хорда, пишет рука-нога. Не, МЦД, московский какой-то там центральный, наверное, диаметр. Вот как-то так это называется. Ну вот диаметр сначала Москвы, потом диаметр Московской области, потом диаметр всей России можно будет померить МЦД. Не понял. Электрички изобрели, пишет 98-й. Фильм «Онегин» — дерьмо, пишет Валерий. Интересно, интересно. Эх, а я специально написал через букву «Б» ударение и на «И», чтобы можно было прочитать, пишет Иван. А я так и не понял. Тоже вопрос, почему диаметр, а не отрезок, линия и тому подобное, пишет Строгинский. Не знаю. Но звучит мощно, диаметр. Потому что, наверное, не радиус. Такой ответ. Наверное, потому что до этого были радиусы, а теперь еще и диаметры. Наверное, потому что насквозь. Полагаю так. Насквозь через центр. Потому диаметр. Плюс-минус такая, наверное, логика. Там хуторской Гордон изо всех сил восхищается Москвой. К чему бы это, пишет Дмитрий. Да, видел. Ну, естественно, я думаю, это как-то вырвано из контекста. По итогу, наверное, он восхищается Москвой и говорит о том, как у нас здесь прекрасно, и приходит к выводу, что все это благодаря тому, что мы украли у них унитазы и асфальт. Что это такое? «Время опять с вами быстро пролетело», — пишет Мельникова Елизавета. Да, хорошо это или плохо, вот даже не знаю. «Диаметр только внутри круга, а у него есть длина», — пишет Элла Че. Длина или окружность? «А что через центр оно хорда», — пишет Андреа. «А хордой называют у нас автобаны». А вот это называют диаметром. Наверное, чтобы не путаться. Кто-то добрался до учебника геометрии, пишет Юрий Константинов. Мощно звучит. Это диаметр, мы уже прошли. Если вы понимаете, о чем речь, пишет Кисшеду. Диаметр — это хорда, которая проходит через центр окружности. Гуманитарий, блин, пишет Константин. Прекрасно. Диаметр два раза больше радиуса. Так круче, пишет Смит. Но радиус, он заканчивается в центре. Или начинается в центре. Тут уж как посмотреть. А диаметр, он как бы проходит через центр. Понимаете? И, наверное, поэтому это и диаметр. Диаметр — отрезок, проходящий через центр, пишет Алекс Поляков. Вот-вот. Насквозь, как говорится. Диаметр — это хорда, проходящая через центр окружности, пишет Серк. Так мы знаем. Ну так МЦД и проходит через центр Москвы, блин, пишет СВ. Согласен, но у людей вопрос, можно ли считать диаметром то, что выходит за рамки окружности? И неправильнее ли было это назвать как-то по-другому? А почему ЦКАД, правильно, МОКД, Московская областная кольцевая дорога? А она разве не центральная? С, а что значит С, КАД? Центральная? КАД, понятно, кольцевая автодорога, а Ц? Что значит «ц»? «Ц»? Центральная «ц»? Радиус — это вершина треугольника. Что, Макс? Целая кольцевая дорога. Может быть, да, целая кольцевая автодорога. Вот так вот. Целая кольцевая автодорога. Может быть, так? Лучи. Это надо было назвать лучи, пишет Элла Че. Лучи? Лучи. Нет, ну, понимаете, есть устоявшееся словосочетание в интернете относительно лучей, поэтому... Поэтому лучше диаметр. Цветная, может быть, целебная. Целебная кольцевая автодорога. Центральная кольцевая автомобильная дорога, пишет СВ. А почему она центральная, если она не в центре, а по бокам? Странно. А какая окружность? У нас Москва-то в границах выросла. И не ограничивайтесь МКАДом. Поэтому диаметр, пишет Максоник. Хм. И то правда, Максоник. Мы-то вам с вами опять окружность проводим от нулевого километра. А это, как известно, неправильно. Мы же недавно находили центр Москвы географический. Он где-то там, за МКАДом, в лесу. Цельная автодорога. Царская. А откуда вы знаете, где центр, пишет Юрий. Ну, с другой стороны, да. С другой стороны, да. Но обычно как? Где гуф, там и центр. Последний раз его видели в драке за наркотики или за что там в Наро-Фоминске. Значит, Наро-Фоминский центр. Она в центре МКАДа и Большого автомобильного кольца, пишет Вадим. В центре МКАДа? Через расширение диаметров скоро Москва поглотит соседние области. Сначала метро, а потом остальной общественный транспорт, пишет Ник. Диаметр выходящий... Апрелевка, мне говорят, Апрелевка. А, не Наро-Фоминск, Апрелевка. Ну, там близко. Диаметр, выходящий за рамки окружности, тоже называется диаметром. Но гиперболическим, пишет Ольга. Хм, значит, это гиперболический диаметр. Московский, центральный, гиперболический диаметр. МЦГД. А почему шоссе Новорижское? Старорижского или просто Рижского же нету? Как нету? Есть. Посмотрите в интернетах, Дэн. Скоро будет центром, когда метро Москвы соединят... А, центром вы хотели написать. Я-то думал, это что-то новое. Когда метро Москвы соединят с метром Самары. Лучше поворотники включайте почаще, чем чужие диаметры обсуждать, пишет Макс. Ну и, как известно, чужие диаметры всегда больше. А мне нравится гиперболический диаметр, пишет Алекс. Обсуждали НДФЛ ипотечников? Ничего не понял, пишет Игорь. И я ничего не понял. Какой НДФЛ ипотечников? Я видел НДФЛ не ипотечников, а вкладчиков. Но там ничего нового, там просто сумма, которая будет облагаться налогом от дохода, от, собственно, вкладов, для того, чтобы облагалась налогом, должна превышать 210 тысяч рублей. В этом году так. Почему? А потому что такая вот ставка Центробанка. Берешь ставку Центробанка, умножаешь на 10, получаешь сумму в тысячах, вот, 210 тысяч. Все остальное, что ты сверху получишь своими доходами, сверху, чем 210 тысяч, будет облагаться уже налогом на доходы физических лиц. А НДФЛ для ипотечников не видел. НДФЛ! Отмена НДФЛ для ипотечников, пишет Строгинский. Да вы что? Что это значит? Секунду, я сейчас же хочу посмотреть. Где? Что за... И мы ведь успеем, у нас есть еще время. Сейчас я найду. НДФЛ. Как я мог это пропустить? Так. Отчисление после введения в 2005 году новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Результат произнести. Нет, это не то. Доходы. Бюджет, доходы, выплаты. А вот ипотека не вижу. Так, секунду. НДФЛ. Ипотека. А где вообще в ипотеке НДФЛ? Налоговый вычет по ипотеке. Может быть, налоговый вычет? Что? Не знаю. Не вижу. Да, вчера подписали льготу по НДФЛ для ипотечников с определенными условиями, пишет АК. Ну-ка. Так. Не ипотечных, а жилищных кредитов. А жилищный кредит — это не ипотека, Шпрех, это что-то другое? Еще первого будет заседание ЦБ по КС, так что не факт, что 210, пишет Катан. Да, может, и побольше будет. В Яндексе, Леха, ты чё? Если новость не в топе, значит не новость. Леха, вы спалились. Алексей, вы спалились? У вас ипотека? Пишет Грик. Да нет, потому что если бы у меня была ипотека, я бы вам сразу сказал про НДФЛ, связанный с ипотекой. А у меня как бы ее нет, поэтому я и не понимаю. Ипотека... А нет, давайте так. НДФЛ, жилищный кредит. А жилищный кредит и ипотека, это одно и то же или не одно и то же? Ага! Ага! Россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, освободили от НДФЛ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит от уплаты НДФЛ с материальной выгодой, возникшей в связи с экономией по процентам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, приобретение земельных участков под этим жильем, участков для индивидуального жилищно-строительства, либо на рефинансирование, перекредитование таких кредитов и займов. Льготу можно получить при соблюдении двух условий. Во-первых, кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года включительно. А во-вторых, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше 2/3 ключевой ставки Банка России. Закон, содержащий и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Друзья, я понял, что я ничего не понял. Я понял, что все, у кого есть жилищный кредит, и вам нужно посовещаться с теми людьми, которые в этом понимают. Наверное, это какие-то специальные люди, которые разбираются, в чем вопрос. Я, честно, не могу понять, потому что там что-то 2/3, есть какие-то условия, от чего-то освобождается кто-то, а кто-то от чего-то не освобождается. Но я понял, что возникает выгода. Возникает выгода. А если возникает выгода, то ее желательно не упускать. Другое дело, что, может быть, конкретно в вашем случае никакой выгоды не возникает. Но я не знаю, как это узнать. Это нужно вам как-то самим посчитать в каком-то калькуляторе, черт побери. А ипотека — это ругательство такое? Что это такое? Пишет Виц. Да, освобождает от уплаты НДФЛ с материальной выгодой, возникшей в связи с экономией по процентам. Не понимаю. Очень сложно. Последний раз я так мучился, когда мне объясняли что-то по поводу пенсионной реформы, когда что-то там как-то мы переходили. Там, я помню, кто-то что-то замораживал, потом это размораживалось. Кстати, недавно видел новость, что что-то там можно забрать, что было заморожено, по-моему, в 2014 году, и что-то единоразово, и какая-то выгода. Да. Забавно, что все вклады, включая депозиты, теперь будут облагаться НДФЛ 13%. Если вклад по 21% ставки рефинансирования, то доход будет 7%. Там немножко не так, глаз енот. Это если вы заработаете больше, вот если 21% ставка, и вы заработаете больше 210 тысяч, тогда вот все, что больше, будет облагаться неким процентным налогом. Вы считаете не так. Тоже очень сложная тема, в которой нужно отдельно разбираться. Кручу-верчу, пишет Геннадий. Да все понятно, там выгода. Просто надо понять, как ее, так сказать, оформить, эту выгоду, с выгодой для себя. 10.00, прощаюсь с вами до завтра. Попробую разобраться и в этом вопросе отдельно потом сам для себя. И да пребудет с вами сила.